Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Войнович. Москва, 2042. Новая авторская редакция легендарного романа. Часть первая. Разговор за кружкой пива. Этот разговор произошел в июне 1982 года. Место действия – английский сад, Мюнхен. Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы – это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. А фамилию его русскому человеку запомнить вообще невозможно. Не то Миттельбрехенмахер, не то Махен-Миттельбрехер. Что-то в этом духе, но это неважно. Я лично зову его просто Руди. Мы сидели друг против друга, и Руди слегка загораживал мне общий обзор. Но, скосив глаза чуть правее, я видел перед собой отливавшее свинцом сонное озеро, по берегу которого, переваливаясь с ноги на ногу, медленно прохаживались жирные гуси и голые немцы. То есть, скорее всего, не только немцы, но и эксгибиционисты всех стран и народов, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются «масс». Я, правда, точно не знаю, это сама кружка называется «масс» или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это не важно. Важно то, что мы сидели в пивной, пили пиво и говорили, о чем попало. Начали мы, кажется, с лошадей, потому что этот Руди – коннозаводчик. Он выращивает, покупает и продает лошадей. Я с ним, между прочим, на почве лошадей и познакомился, выполняя одно деликатное поручение. Поручение состояло в том, чтобы приобрести и переправить в Канаду жеребенка благородной породы и обязательно белой масти. Помнится, я тогда удивлялся, почему жеребенка надо покупать здесь, а не в самой Канаде или в любой стране на том континенте. Когда я задал такой вопрос Руди, он надо мной очень долго смеялся. Он мне сказал, что во всем мире разводят много лошадей, которых называют белыми, исключительно по невежеству. На самом деле они в подавляющем большинстве бывают белыми с желтым, розовым, серым, синим или иным отливом. Но истинно белые лошади рождаются и разводятся только в одной единственной местности на всей земле. Эта местность называется Камарк и находится во Франции в устье Роны. Выбирать же ребенка мы ездили на роскошном Рудином Ягуаре, напичканном всякой электроникой, которую Руди обожает даже больше, чем своих лошадей. У него весь дом оборудован по последнему слову самой что ни на есть ультратехники, на которую он каждый год тратит миллионы со своих лошадиных сделок. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе. Свет в его кабинете с наступлением темноты сам по себе включается, но только в том случае, если в кабинете кто-нибудь есть. Если хозяин выходит из кабинета, свет немедленно гаснет. Руди утверждает, что благодаря этому устройству он экономит на электричестве не менее 4 марок в месяц. Само собой, у него есть музыкальный компьютер, на котором можно играть как на органе, скрипке, ксилофоне, балалайке и на множестве других инструментов по отдельности и вместе. Так что один человек одним пальцем может исполнять произведения, которые раньше были доступны только большим оркестрам. Руди так увлечен этой техникой, что, кажется, ничего не читает, кроме технических журналов и фантастики. Он даже моих книг не читал, хотя держит их на видном месте и своим лошадиным знакомым всегда хвастается, что у него есть такой вот необычный друг. Русский писатель. Мне, он говорит, не читая, что я пишу слишком реалистично, а реализм — это вчерашний день литературы. Честно говоря, меня такие вздорные суждения просто бесят. И я, Руди, всегда говорю, что его лошади тоже вчерашний день. Но если даже лошади еще кому-то нужны, то и в литературе, изображающей реальную жизнь людей, тоже потребность пока еще не отпала. Людям о самих себе читать гораздо интереснее, чем о каких-то там роботах, киборгах или марсианах. Я ему это как раз в пивной, где мы сидели, сказал. На что Руди, снисходительно усмехаясь, предложил мне сравнить тиражи моих книг с тиражами любого средней руки фантаста. «Фантастика», — сказал он самоуверенно. «Это вообще литература будущего». Этим утверждением он вывел меня из себя. Я заказал второй масс и сказал, что фантастика, как и детектив, это вообще не литература, а чепуха, вроде электронных игр, которые способствуют развитию массового идиотизма. Жаркое солнце, холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагают к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюль Верна, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествие человека на Луну. Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы, а в предсказаниях Жюль Верна ничего оригинального нет. Всякий человек когда-нибудь воображал себе и полеты в космос, и плавание под водой. Во многих старинных книгах подобные чудеса были описаны задолго до Жюль Верна. «Возможно», — согласился Руди. «Однако фантасты предвидели не только технические открытия, но и эволюцию современного общества к тоталитаризму. Возьми, например, Оруэлла. Разве он не предсказал в деталях создания той системы, которая существует сегодня у вас в России?»
«Конечно, не предсказал», — сказал я.
Оруэлл написал пародию на то, что существовало уже при нем. Он описал идеально действующий тоталитарный механизм, который в живом человеческом обществе существовать просто не может. Если взять Советский Союз, то его население проявляет лишь внешнее послушание режиму и в то же время абсолютное презрение к его лозунгам и призывам, отвечая на них плохой работой, пьянством и воровством, а так называемый «старший брат» — предмет общих насмешек и постоянная тема для анекдотов. Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно неинтересно. Западный человек, видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас. Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть. Поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда, например, путешествие во времени.
«Да», — сказал Руди, закуривая сигару, — «ты действительно думаешь, что путешествия во времени совершенно невозможны?»
«Да», — сказал я, — «именно так и думаю».
«В таком случае», — сказал он, — «ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики».
Само собой, разумеется, наш разговор шел на немецком языке, в котором я тогда, в 1982 году, был еще не очень силен. Сейчас я в нем тоже силен не очень. Поэтому я спросил Руди, правильно ли я его понял, что уже сегодня можно, при помощи каких-то технических средств, перебраться из одного времени в другое.
«Да-да», — подтвердил Руди, — «именно об этом я тебе и толкую. Уже сегодня ты можешь пойти в Райзебюро, бюро путешествий, купить за определенную сумму билеты на машине времени, отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится. Между прочим, такая машина существует пока только у нас, в Германии, у компании Люфтганза. Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан, вроде американского шаттла, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости, после чего включаются фотонные двигатели. С их помощью машина развивает околосветовую скорость, и тогда время для тебя останавливается, а на Земле идет, и ты попадаешь в будущее. Или аппарат развивает сверхсветовую скорость, и тогда ты опережаешь время и попадаешь в прошлое.
Я уже накачался пивом и немного опьянел, но все же еще не одурел. И я сказал Руди: «Знаешь что, ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь, это еще и Эйнштейн доказал, что не только сверх, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно». На что Руди вышел, наконец, из себя, выплюнул сигару, стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него, такого уравновешенного, не ожидал.
«То, что сказал твой Эйнштейн, — заявил Руди, — давно устарело. Евклид говорил, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну параллельную, и был прав. А Лобачевский сказал, что можно провести две или больше, и оба оказались правы. Эйнштейн сказал, что невозможно, и был прав. А я говорю, что возможно, и я тоже прав.
Слушай, сказал я ему, не надо так сильно задаваться. Я тебя, конечно, уважаю. Я, когда выпью, всех уважаю. Но ты все-таки еще не Эйнштейн.
Ну да, согласился Руди. Я действительно не Эйнштейн. Я Миттельбрехенмахер, но я тебе должен сказать, что и Лобачевский был не Евклид.
Видя, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня в конце концов мало волнует, кто из них, Эйнштейн, Лобачевский, Евклид или Руди, умнее. Я современной техникой готов пользоваться практически, а на основе каких она законов построена, мне даже не интересно. И в самом деле, вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю кнопки, на экране возникают слова. Несколько простейших манипуляций, и те же слова отпечатываются на бумаге. Если я захочу поменять какие-то абзацы местами, машина немедленно исполнит мою волю. Захочу во всех случаях поменять фамилию Миттельбрехенмахер на Махен-Миттельбрехер или на Эйнштейн. Машина и это для меня сделает. Я ежедневно пользуюсь электробритвой, радиоприемником или телевизором. Неужели я должен обязательно знать, на основе каких теорий все эти штуки работают? Я спросил Руди, летал ли он сам на машине времени. Он сказал, что летал, и с него хватит. Он однажды хотел посмотреть в Древнем Риме бой гладиаторов, так его самого вывели на арену, и он еле-еле унес оттуда ноги. С тех пор он всякие такие чудеса предпочитает смотреть по телевизору или читать о них книги. Конечно, я ему не очень-то поверил. Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествия во времени я могу легко убедиться. Для этого мне надо только посетить его знакомую Фройлен Глобке, которая работает в Райзебюро на Амалиенштрассе 5. «Правда», — сказал Руди, — «совершить путешествие практически тебе все равно вряд ли удастся».
«Почему же все равно, почему же вряд ли?» — спросил я. «Ты же сам говоришь, что оно из области фантастики перешло в область практики».
«Да», — усмехнулся он,
— «да, это правда. Но цена билета еще из области фантастики в область доступности не перешла. Да и зачем тебе куда-то лететь и подвергать себя ненужному риску? Ты же не авантюрист».
Эта последняя фраза говорит только о том, что Руди плохо знал меня. Я именно авантюрист.